Итак, друзья, продолжаем наш семинар по чакрам. Значит, вот какая ситуация получается. Итак, еще раз, логику. У вас есть то, что реально. Ваши тела, грубое, физическое, тонкое, причинное. Оно проявляет себя, если вы будете заниматься самоисследованием, достаточно однозначно. Если вы начнете заниматься теми или иными практиками йоги, сила этих ощущений возрастет. Значит, йога рекомендует нам воспользоваться и ускорить работу этих центров, дабы избежать очень много всяких трудностей и неприятностей. Для этого рекомендует нам воспользоваться визуализацией, как внешним инструментом, позволяющим направлять вот это ощущение действия тех механизмов, которые так у нас уже заложены. Эти механизмы называются чакры. Итак, первое. Каждая из чакр – это центр, вокруг которого концентрируются и вращаются те или иные наши эмоции, ощущения, мысли, переживания. Существует некая такая закономерность, что определенная эмоция или определенное ощущение относится к определенной части нашего тела. То есть мы можем выделить явно выраженные источники контролируемых или неконтролируемых эмоций, которые с одной стороны провоцируют проявиться этот центр, с другой стороны, когда этот центр проявляется, он провоцирует проявиться эти эмоции. Все наши ощущения, гнев, страх, радость, печаль, тоска, значит, жадность, ревность, зависть, так или иначе приводят к тому, что эти центры активируются, и мы в полном объеме испытываем действие этих эмоций. Соответственно, логика возникновения любой эмоции – внутри нас, как учит йога, следующее. Мы сперва как бы распознаем ситуацию, затем сравниваем эту ситуацию с нашим предыдущим опытом, который был у нас в жизни. И после чего возникает спонтанная реакция. Радоваться нам или плакать. Смеяться или горевать. Так вот, как только возникает эта спонтанная реакция, указание на как нам относиться к той или иной ситуации, она задействует тот или иной центр внутри нашего тела, ту или иную чакру. И эта чакра начинает так, ну, как бы себя проявлять в большей степени, или по-другому вибрировать в большей степени. И мы начинаем уже ощущать ту или иную эмоцию очень и очень сильно. И вот обратите внимание на такую логику. Вы встретились с чем-то, чего вы боитесь, вы испугались. Но в какой-то момент ваш страх только лишь на уровне осознавания. А по прошествию какого-то времени ваш страх уже на уровне вашей физиологии. У вас адреналин в крови, вас трясет. И вот эта вот логика возникновения той или иной эмоции следующая, что на каком-то этапе подключается определенная чакра, эта чакра начинает вибрировать и заставляет те или иные эмоции, в частности страха, проявляться в большей степени хотя бы тем, что эти вибрации на уровне чакры начинают проявляться на наших нервных сплетениях, на наших вполне конкретных нервных там, скажем, центрах. Те, в свою очередь, задействуют какие-то гормоны те или иные, в частности, скажем, адреналин. Он выделяется в кровь. И пока адреналин в крови, это чисто такой объективный фактор, что вас трясет. Это химическое вещество, как если бы вам впрыснули, значит, инъекцию шприцом. И вот после того, как адреналин в крови, уже ой, как тяжело с собой совладать. А вот до тех пор, пока он еще не в крови, а на уровне предпосылки, достаточно легко можно управлять, в том числе и собой. И вот открывается совершенно невероятнейшая перспектива управлять своими эмоциями. Очень серьезная и очень сильная. По распознанию, когда наше восприятие той или иной ситуации переходит в вибрацию той или иной чакры, а та, в свою очередь, начинает взаимодействовать на те или иные нервные сплетения, ответственные уже за всю физиологию устройства нашего тела. Еще раз напоминаю, мы не лезем в медицину и в науку. Йога не лезет в медицину и науку. Я не берусь отвечать, как та или иная эмоция воздействует на те или иные нервные окончания и тем или иным результатом. То есть это лучше знают действительно и медики, и ученые. Но вот что медики и ученые точно не знают, это более глубинных предпосылок зарождения той или иной эмоции. Куда включено в первую очередь наш предыдущий опыт и какие-то, может быть, моменты, связанные с воздействием или какими-то ощущениями на уровне тонкого и причинного тела. То есть головокружительная возникает перспектива управлять всеми своими состояниями. То есть обычно мы живем и в результате внешних воздействий мы испытываем то одну эмоцию, то другую. Мы в этом смысле становимся легкой игрушкой в руках окружающего нас мира. Основная идеология йоги – это свобода. Свобода от всего. То есть свобода от всех эмоций. Это не значит, что йог против эмоций. Нет, йог за эмоции, только он оставляет за собой право, когда эти эмоции ему не нужны, их выключать. А когда нужны, включать. И как раз наука по работе с чакрами, управление вот этими возможностями, это прямая реализация этой свободы. Все другие способы, в частности, медикаментозные или наркотические, ну, действительно, дури какой-то надышался и стало тебе весело и хорошо, да? С одной стороны, вроде как ты победил ту или иную эмоцию, но с другой стороны, ты стал не свободен от дури. Ты как бы променял рабство в одно на рабство в другом. Вот вы сейчас, допустим, сдаете экзамен в университете, и услужливые медики вам говорят, вот оно средство против стресса. Выпей таблетку, выпей то, выпей все. Человек действительно пьет и вроде помогает, да? И вроде с одной стороны он избавился от рабства своих эмоций, но приобрел рабство от этой таблетки. То же самое касается и всех этих психоаналитиков. То есть только лишь никем и ничем не обусловленная свобода имеет смысл. Если же вы находитесь под действием каких-то внешних факторов, какой же вы свободный человек? Вы раб. Но одно дело легко сказать, не буду поддаваться гневу, страху, жадности там, и так далее и тому подобное. Другое дело по-настоящему научиться контролировать. Так вот, если вы научитесь контролировать проявление чакр, оно по своим силе действия много сильнее, чем наши другие ощущения. Действие чакры затмевает все остальные ощущения, вы очень легко и просто научитесь контролировать воздействие из внешнего мира. Собственно говоря, чем определяется это искусство йогов, когда надо быть невменяемым в хорошем смысле этого слова, то есть не реагировать на внешние провокации. Так вот, вопрос чисто практический, как это сделать? Надо как-то, значит, добраться до этих чакр. Надо вырастить этот инструмент, этот рычаг, который бы как-то так, как ключ к замку попал бы, значит, в ту или иную нашу чакру и, значит, мог ее открывать, закрывать. И вот наступает вторая часть, это выращивание этого инструмента. Дело это не быстрое, дело это постепенное. Целиком и полностью попадающая под раздел йоги визуализации. Поэтому имеет смысл также ознакомиться и с этой йогой, но на самом деле, собственно, практическая часть этого процесса достаточно понятна. Вы просто начинаете размышлять и думать о тех или иных центрах, как о имеющих определенную форму, определенные качества. И чем больше вы об этом размышляете, тем больше ваша визуализационная картинка возникает в том или ином месте и начинает вытеснять все оставшиеся визуализационные картинки, так или иначе связанные с этим же самым местом. Скажем, вы в центре своей груди визуализируете лотос анахату с определенным количеством лепестков и образов, а вся ваша кармическая предыдущая предыстория вашей этой жизни и ваших предыдущих жизней привела к тому, что с этим центром, скажем, у вас есть наслоение каких-то впечатлений бессознательных, мешающих, отвлекающих вас в сторону, пугающих или приводящих к вашей какой-нибудь неадекватной реакции. Действительно, любой опыт, он оставляет отпечатки. И вот этот вот пережитый опыт, тот или иной наш центр, ту или иную нашу чакру, как бы покрывает слоем грязи и пыли, кармической грязи и пыли. То есть это все предыдущие какие-то события в этой вашей жизни и жизни много-много назад, значит, так или иначе связанные с тем фактом, что этот центр у вас пробуждался. Смотрите, какая получается логика. Вы в очередной раз попали в ситуацию, где тот или иной центр у вас возбудился. Мгновенно у вас из подсознания всплывает ваша реакция по образу предыдущего опыта. А опыт может быть неуместен к настоящему моменту. И вот у вас всплывает какая-то неадекватная эмоция, заставляющая вас делать неадекватные поступки. В результате вы усложняете свою карму, то есть делаете что-то непродуманное, сеете вокруг себя раздор, значит, и страдания, и в результате сами потом получите это же самое. Вот это вот и называется той некой такой кармической грязью, которая забиты наши каналы и наши центры, наши чакры. И вот надо как-то сквозь эту грязь пробиться. Каким образом пробиться? А вот именно визуализация какого-то образа, уже не имеющего отношения к вашим предыдущим жизням, как бы впечатать, и, знаете, как продавить сквозь эту грязь, чтобы он, знаете, как этот самый ключ к замку попал и провернул. Я постоянно этот образ, я помню, все объяснял про это, как чакры действуют вот, в старых вагонах, да и в современных вагонах. Машинист из одного вагона, чтобы перейти, у него такой хитрый ключик есть. Он такой кругленький, а внутри треугольничек. И вот он подходит, вставляет его в дверь, проворачивает, открывает дверь и закрывает. Да, снаружи все очень просто. Значит, ну или знаете, другой пример. Вот в одно время в этой самой, в России все эти колеса воровали с этих, с автомобилей. На ночь уходит человек, оставил под окном машину, приходит, колесо свернули. И вот, чтобы не воровали, значит, колеса, стали придумывать такие болты с такими очень хитрыми пазами, что только специальный ключ подойдет, значит, и только лишь специальным ключом отвернешь. Вот примерно та же самая ситуация и с нашими центрами чакрами. То есть, дабы мы, с одной стороны, не злоупотребляли воздействием на эти центры и чакры, там есть свой некий орнамент. Просто так обычную шпильку туда не всунешь и не провернешь. Нужен какой-то образ. Если этот образ как ключ к замку попадет, то он как бы там какие-то внутренние ассоциативные связи зацепится, а вы раз и откроете, как этот машинист открыл в поезде дверь и пошел дальше, а потом закрыл. А хулиганы уже никак не могут пьяные, значит, открыть, потому что, ну, уровень-то обезьяны, да, что-то сложное там. Даже плоскогубцы не подойдут. Вот примерно так же и мы с вами сделаны. Но теперь представьте, что этот замок еще сверху залеплен грязью. Что, рад бы вставить правильный замок, правильной формы, так надо еще пробиться сквозь грязь. Вот, все это вместе делает очень трудным йоговскую практику или йоговскую садхану, и требуются долгие-долгие годы, дабы осуществить. То есть, логика такая, сперва вы своей добродетельной жизнью должны прожить так жизнь, чтобы вот эту грязь с этого замка счистить, чтобы вы хотя бы увидели замочную скважину, куда надо вставлять ключ. Понимаете, да, может быть кругом наслоение, вы, может быть, да, чувствуете, что здесь что-то есть, но где эта замочная скважина? Помните, как этот Буратино и папа Карло? Что Буратино увидел? Он увидел, что под холстом, на котором нарисован этот самый очаг, большая замочная скважина, и потом пошел искать золотой ключик. То есть, с одной стороны, вы должны найти эту скважину замочную, с другой стороны, найти золотой ключик. Чтобы найти эту скважину, значит, в себе, как добраться до своих чакр, надо себя исследовать и заниматься йогой, чтобы плавно счистить эту грязь и определить те места, где вот наиболее такое психическое напряжение внутри вас. А вот что касается золотого ключика, то, конечно, вы можете, как этот самый взломщик, отмычки подбирать, значит, этот провернется, нет, этот провернется, нет. Но так у вас уйдет огромное количество времени. Но у всех у нас, друзья, благая карма. Вероятно, в своих беспробудных, значит, злодеяниях в предыдущей жизни мы что-то сделали полезное, что у нас есть кармическая связь с древним, с древними руководствами или поучением йоги. Мало того, что мы этим интересуемся, у нас еще есть вполне конкретные рекомендации. То есть нам не надо подбирать отмычки. За нас уже все подобрано. Главное его выпилить как надо. Уже форма, размер, цвет, все уже за нас продумано. Главное теперь йога и визуализация, этот золотой ключик или эту отмычку, как бы материализовать. И тогда устранили грязь, нащупали замочную скважину, визуализировали ключ, вставили в себя, провернули и получили доступ к той или иной внутренней способности. Значит, заложенный в нас управление той или иной эмоцией. То есть, друзья, предельная механистичность устройства человеческого тела, это с одной стороны пугает, с другой стороны радует. Пугает почему? Вот завтра же найдется какой-нибудь там Адольф Гитлер номер 2 или еще кто-нибудь, кто построит целую систему, зная устройство нашего внутреннего тела, на какую кнопочку нажать, чтобы от нас получить нужную реакцию. Рекламщики будут просто в счастье. Это будет их, наверное, лучший день жизни, если они найдут там подбор образов, который там заставит вас как зомби покупать их, значит, стиральный порошок или там мыло или еще что-нибудь. Вот, это пугает, действительно это пугает. Это реальное знание, оно пугает. Но несколько успокаивает то, что не все так просто. Что иногда время от времени система начинает менять коды. Как только лишь начинают злоупотреблять той или иной техникой и практикой слишком сильно, какой-то непостижимый закон во Вселенной меняет коды. То есть по этой причине, в частности, оно и было такое очень серьезное предупреждение, что эти практики не особо афишировались, дабы не стали пользоваться, так сказать, проходимцы, и Вселенная не сменила коды. Но это другой раздел йоги, такой ассоциативных связей, об этом мы пока говорить не будем. Значит, будем говорить о приятном. Итак, друзья, все сейчас у нас свелось к следующему. Визуализировать правильный инструмент, чтобы он подошел к определенной чакре. За основу мы возьмем трактат «Шатчакра Нирупана». Этот трактат написан как медитация. То есть предполагалось, что адепт тайных наук от йоги будет читать его. И волей-неволей визуализировать все то, что здесь написано. А в дальнейшем, постоянно размышляя над этим, укреплять свою визуализацию. Эта визуализация приобретет вполне реальные, осязаемые очертания. И как только сила этих образов станет достаточно мощной, то прямо пропорционально этому и возникнет способность воздействовать на тот или иной наш эмоциональный, психический, физический центр и получать результат. В свое время я попросил Викторию Бегунову озвучить эту медитацию. И вот сейчас наша часть семинара как раз будет посвящена тому, что мы все сядем прямо, выпрямим спину, шею, голову и постараемся настроиться на эту медитацию, ну, дабы вам нам ее не читать. А Виктория Бегунова ее сейчас будет через, значит, наш музыкальный центр озвучивать. Время от времени я буду делать паузы, чтобы кое-какие пояснения делать. Итак, стараемся просто понять, о чем здесь сказано. Безусловно, будет много всяких моментов, с которыми вы столкнетесь первый раз, какие-то незнакомые термины, какие-то образы незнакомые, характерные, скажем, средневековой Индии, абсолютно непонятные для нас, европейцев, живущих сейчас и здесь. Безусловно, в дальнейшем вы найдете этот текст и более детально его начнете прорабатывать. Но основа, или так некая затравка для того, чтобы вы уже, начиная с сегодняшнего дня, наконец-то бились за свою истинную свободу, значит, будет сделано тем, что вы хотя бы познакомитесь в первом приближении с этим текстом.
Шат чакра Нирупана. Описание шести чакр. Вот первый росток реализации брахмана, достигаемый, согласно тантрам, постижением шести чакр в их порядке. В пространстве вне позвоночника справа и слева есть два канала – лунный и солнечный. В середине канал Сушумна, чья сущность – тригуны. Она имеет форму солнца, луны и огня. Ее тело, как вереница расцветающих белых цветов дурмана, простирается от середины канды до головы, и молния внутри нее идет от половых органов к голове. Внутри нее четыре нинади, светящиеся светом пранавы, слог Ом, и могущая быть достигнутой йогинами. Она тонка, как паутина, и пронизывает все лотосы, расположенные внутри нее. Ее природа – чистый разум. Она прекрасна от них, лотосов, нанизанных на нее. Внутри нее – брахманади, которая простирается от отверстия рта Хары до того места, за пределами которого пребывает Адидева. Она Читрини, прекрасна, как цепочка вспышек молнии, тонкая и нежная, как волокно лотоса. Она сияет в умах мудрецов. Она, чья настоящая природа – чистое сознание, предельно тонка, и она воплощение всего возможного блаженства. Дверь в брахман, брахмадвара, сияет в ее рту. Здесь, в этом месте, вход в область, орошаемую нектаром, и оно называется узлом, а также ртом Сушумны.
Это было первые четыре стиха афоризма, которая как бы в общем целом объясняла ту область, вокруг которой концентрируются наши ощущения. Эта область здесь сразу же прорисовывалась как, соответственно, канал Сушумна, центральный канал нашего тела, и левый и правый канал. То есть, согласно концепции йоги, все чакры как бы нанизаны на этот центральный канал, который как раз и проходит вдоль нашего позвоночника, шеи и доходит до макушки головы. Здесь множество разного рода пояснений, характерных таких, знаете, для вот средневековой Индии. Значит, какие-то общие, употреблимые и понятные в среде йогов и йогинь, скажем, Индии. Термин «брахмадвара», «выход в брахман». То есть, затем какие-то, может быть, эпитеты наподобие рта Хары. А Хара – это одно из имен Шивы. То есть, есть определенная трудность в такого рода медитациях, дошедших до нас, значит, от йогов и йогинь, в том, что, безусловно, это все писалось для своей культурной среды. Вот я на сегодняшнем семинаре тоже, дабы нашей культурной среде было понятно, о чем идет речь, там, употребляю слова, там, колбасит, торкнуло, да? То есть, почему? Чтобы вы поняли, что это что-то земное и, то есть, как говорится, из вашей жизни. Но это вовсе не значит, что я не мог бы обойтись без этих слов. Вот, если бы мы, безусловно, жили в культурной среде Индии, то, может быть, были бы вот такие красивые описания. И вот теперь, начиная с 4-го непосредственно стиха, который звучит: «Сейчас мы вступаем в Адхара Лотос». Адхара Лотос, он же Муладхара Лотос, это как бы самый нижний лотос в основании нашего тела. То есть это одна из таких концентраций или точек, вокруг которых вращается целый спектр наших ощущений, мыслей. И вот дабы научиться как-то им управлять, дается такая медитация. Вообще говоря, Адхара Лотос или Муладхара Лотос – один из самых таких основополагающих лотосов, ответственен за самые такие, знаете, наиболее наши какие-то такие, ну, такие ближе к животному проявления, в том смысле, что самые грубые, самые такие, ну, вибрации вот этих чувств наиболее мощные, с одной стороны, но с другой стороны, вроде как менее утонченные. А все последующие чакры как раз приобретают свойство, что они становятся все более и более утонченными. Но это мы увидим с вами дальше. Итак.
Сейчас мы вступаем в Адхара Лотос. Он прикреплен к рту, входу, сушумный и расположен между анусом и половыми органами. У него 4 лепестка малинового цвета, и его головка свисает вниз. На лепестках буквы блестящего золотого цвета от ВА до СА. Здесь чакра Земли, окруженная 8 сияющими копьями. Она ярко-желтого цвета и прекрасна, как молния. И биджа Дхары, слог Ламма в ней. Украшенный 4 руками и восседающий на царе слонов, он несет дитя Творца, блистающего, как восходящее солнце. У него 4 руки и 4-кратное богатство его лотосоподобного лица. Здесь обитает богиня по имени Дакини, и ее 4 руки сияют прелестью, а ее глаза блестяще красные. Она сверкает, как свет многих одновременно встающих солнц, и она всегда поддерживает проявление чистого сознания. Возле рта Нади, называемой Ваджра, и в основании лотоса Муладхара постоянно пребывает сияющая, прекрасная и нежная Камарупа, которая треугольник Трипура. Здесь Вайю, называемая Кандарпа, еще более красная, чем цветок Ванхуджива, и оно владыка бытия, сверкающее, как 10 миллионов солнц.
Вот смотрите, первая часть описания этого Муладхара Лотоса. Что мы здесь находим? Во-первых, мы находим какую-то геометрию. выраженную в том, что цветок лотоса с четырьмя лепестками. Не с пятью, не с тремя, не с восьмью, а с четырьмя. То есть достаточно, ну как вам сказать, такой образ абстрактный. Но в то же самое время, да, значит, потом, на лепестках этого лотоса написаны буквы блестящего золотого цвета от Ва до Са. Вот тут еще одна такая небольшая подробность, о которой следует помнить. Дело в том, что вот эта привязка к слогам, а я напомню, санскрит – это слоговое письмо. Это прямой доступ к науке мантра-йоги, как самому составлять мантры, задействующие тот или иной аспект той или иной чакры. Вот здесь сказано от Ва до Са, да? Но на самом деле их там четыре слога. Они идут в алфавитном порядке, значит, согласно алфавиту санскрита. Откройте учебник, посмотрите. То есть две, которые посередине, просто пропущены. И так будет во всех дальнейших лотосах, вот этих медитациях. Там будет называться первая буква и последняя буква. Точнее, первый слог и последний слог, а все промежуточные, ну как в порядке алфавита, как если бы я бы сказал, что там, скажем, от А до Г, да? То есть подразумевается А, Б, В, Г, да? Здесь та же самая аналогия. Итак, тот факт, что еще присутствует еще визуализация букв, также вещь достаточно абстрактная. Но она наталкивает, с другой стороны, наш разум на другую науку, мантра-йогу. И делает определенную однозначную ассоциативную связь между звучанием той или иной, того или иного слога с тем или иным проявлением этой чакры. Соответственно, от обратного, если вы конструируете мантру, задействующую эти слога, то вы начинаете, знаете, делать комбинацию действия, значит, этой чакры. Знаете, подобно тому, такой образ. Вот у вас есть пианино, множество клавиш. И есть, допустим, там 4 клавиши. Подобно тому, как комбинация этих 4 клавиш, вы можете воспроизвести разную вибрацию или разную какую-то там мелодию. Аналогичным образом и здесь. То есть наука, вот эта вот наука чакр чрезвычайно трудно понимаема. Если вы не будете знать, как действуют ассоциативные связи, визуализации и так далее и тому подобное, вы превратитесь в попугаев, которые чирикают на каждом углу, что чакра у тебя закрыта, у тебя открыта, да, но не понимая, что под этим имеется в виду. То есть механизм предельно ассоциативен. Причем здесь ответвление в сторону мантра-йоги, друзья. Значит, дальше идем. Есть так называемая биджа дхара, слог лам. Опять-таки ассоциативная привязка этой чакры непосредственно к так называемому принципу творения. В частности, принципу земли. И, если угодно, определенному агрегатному состоянию материи. То есть в теории йоги также, как знаете, у современных физиков, они там, существуют вещество в состоянии твердом, жидком, газообразном, а также в состоянии плазмы. То есть, по сути дела, 4 состояния вещества знает современная физика, наука, да? В йоге все достаточно своеобразнее. Там есть как бы состояние, называемое принципом земли, принципом воды, принципом, значит, соответственно, огня, воздуха, пространства, принципом разума. То есть, если угодно, получилось 6 агрегатных состояний, но только лишь не обычной нашей материи, а вообще проявление шакти. То есть, это грубой материи, тонкой и причинной материи. Значит, в отличие от физиков, где, как вы понимаете, и плазма, и газообразная, и жидкая, и твердая, это всего лишь состояние, как там, значит, наши атомы себя ведут. Так вот, дается еще одна такая мощная зацепка, ассоциативная слог «лам». Также дается вот такая интересная геометрическая фигура, чакра Земли, окруженная 8 сияющими копьями ярко-желтого цвета, прекрасно как молния. Значит, вот, друзья, осознавая принцип, значит, Земли или чакру Земли, знаете, как просветление в голове, как молния, бабах, вот были когда-нибудь ночью в лесу, ничего не видно. И тут вспышка молнии, бабах, дошло. Вот это вот даже скорее такая вот, знаете, это вот иносказательный, очень красивый ассоциативный язык. С одной стороны, предельно абстрактный, геометрия. Какие-то квадратики, какие-то копья, какие-то лепестки, какие-то буквы. Вот. Но тут же что-то эмоциональное. И в то же самое время, читаем здесь дальше. Здесь обитает, украшенный 4 руками, восседающий на царе слонов, он несет дитя Творца, блистающего, как восходящее солнце. У него 4 руки, 4-кратно богатство его лотосоподобного лица. Значит, вообще говоря, вот в этой мифологии внутренней, лотос или чакра Муладхара, за нее ответственен Брахма, Творец. Или как бы проявление Абсолюта в форме Творца. Соответственно, под это подтягивается мифологическая символика средневековой Индии. Но это уже, понимаете, друзья, ближе каким-то образом таким антропоморфным, да, или человекоподобным. То есть, вам дается еще один ассоциативный образ, образ Творца, то есть, или аспекта творения. Знаете, подобно как в древнем греческих мифах, там были богини любви, плодородия, Зевс там, и так далее и тому подобное, каждый, который олицетворял какое-то проявление окружающего абсолюта, окружающей стихии, та же самая ситуация в древней Индии, и у вас уже вполне конкретно возникает некая привязка эмоциональная, что если что-то творится, если участвует Брахма, то это связано с Муладхарой. Или Адхарой, как здесь сказано. В одном из переводов Мула это означает на санскрите корень, Адхара это некое основание. Дальше читаем. Здесь обитает богиня по имени Дакини. Очень интересная здесь, кстати, очень интересная связка с тантрическим буддизмом и с тантрическими йогами, которыми так знаменит Тибет. Вообще понятие дакини в тибетских йогах это там чуть ли не основное понятие. И мы видим прямую связку вот из источника, откуда это все пошло. Но надо сказать, что в других чакрах известны еще другие такие олицетворения женской шакти, ракини и так далее и тому подобное, чего мы не находим в тибетских йогах. Еще раз, тибетские йоги это такой здоровый минимализм. Хотя вот первое проявление вот этого женского принципа, олицетворяющего этот лотос, дакини или дакинь, она настолько мощная, что потом понятно, что это распространилось по другим еще регионам, где сохранилась йога. Ее 4, значит, здесь обитает дакини, ее 4 руки сияют прелестью, а ее глаза блестящие красные. Значит, в некоторых других йоговских текстах обычно давался такой образ, такой даже где-то эротический, то есть обнаженная юная девица в расцвете сил, полная страсти. Вот. Значит, дальше мы читаем, что, ну, здесь вот дальше идет такой иносказательный язык, который трудно нам понять, не изучая символику, что именно в этом месте находится, во-первых, вход в Сушумну, и косвенная будет в дальнейшем ссылка, об этом мы сейчас будем чуть попозже, на энергию кундалини. Вот, собственно говоря, еще один такой термин, энергия кундалини, все о нем сейчас очень много говорят, а первоисточников никто не знает, никто ничего не читал. Но пока о кундалини давайте мы подождем. Итак, обратите внимание, какая вещь получается. Мы должны визуализировать образ Муладхары, и для этого нам дается метод сознания и метод энергии. Метод сознания, абстракция, четыре лепестка, определенные слоги мантры, какие-то там, значит, образы геометрические, какие-то цвета, что, в общем-то, вещь достаточно абстрактная. Но тут же дополняется вполне такими, знаете, образами, как бы из области энергии, из области чувств и ощущений. Вот Дакиня, вот Брахма, значит, там и так далее и тому подобное, что вы можете себе визуализировать как подобие там, человека или как какие-то качества больше присущие человеку, чем какому-то абстрактному символу. И обратите внимание, вот это тоже ключевой момент в работе с чакрами. На пересечении этих образов рождается визуализация, где сознание сходится с энергией, возникает прана, возникает пранический образ, или та отмычка, которая действительно в состоянии раскрыть вот этот ваш замок, замок Муладхары.
Внутри его треугольника сваямху в форме лингама, повернутого головкой вниз, прекрасного, как будто он из слитого золота. Его можно познать созерцанием, и он формой и цветом напоминает молодой лист. Как очаровывает холодные, подобные цвету молнии, лунные лучи, так прекрасен и он. Божество, которое пребывает здесь, в священном месте Шивы, в блаженстве, формы своей, подобно водовороту. Над ним, своим хулингамом, сияет спящая кундалини, тонкая, как волокно из стебля лотоса. Она, водящая с собой в заблуждение, иллюзия, весь мир, прикрывает собой рот, устье Брахмадвары. Похожая на спиральную раковину, она форма напоминает змею, 3,5 раза обернувшуюся вокруг Шивы, и ее свет, как яркая вспышка юной молнии. Ее приятный гул, как едва слышимое жужжание роя обезумевших от любви пчел, и как тихий аккорд гармоничной музыки. Это она, которая поддерживает все существующее в этом мире посредством вдоха и выдоха и сияет в полости Муладхары цепью блестящих огней. Внутри этой области своям хулингами господствует запредельная Шри Парамешвари, высшая госпожа, пробуждающая вечное знание. Она с ее прекрасным искусством творчества всемогущее время, и она тончайшая из всего тонкого, вместилище того непрерывного потока нектара, который течет из вечного блаженства. Ее излучением освещена вся Вселенная и этот котел. Медитируя над ней, которая сияет в полости мула лотоса светом 10 миллионов солнц, человек становится господином речи и царем среди людей, посвященным во все учения. Он освобождается от всех болезней, и его глубинный дух становится полным великой радости. Своей изящной и убедительной речью он служит всем главнейшим богам.
Значит, друзья, вот теперь, значит, я сознательно вам не дал картинки. Вообще, по идее, прежде чем вам давать такую медитацию, я бы должен вам был бы раздать картинку, чтобы звук накладывался на образ. Но, как видите, картинки я вам не раздал. По одной простой причине. Вас ждет совершенно чудесное и увлекательное домашнее задание. Вы распечатаете этот текст, возьмете краски, карандаши, фломастеры и по тексту начнете рисовать. И мне будет очень любопытно взглянуть, у кого чего получилось. Для чего я даю вам такое задание? По той простой причине, что вы поймете, как иногда одно и то же йоговское учение начинает ветвиться. То есть у вас какие-то одни ассоциации, у другого человека другие ассоциации. И вам ближе что-то одно, другому ближе что-то другое. Все это нарисовано по единому тексту. Текст без картинок. Поэтому, когда вы слышите спор двух людей, который говорит, эта чакра такого цвета и так выглядит, и с пеной у рта, значит, начинает отстаивать свою точку зрения, оскорбляя и обижая других, а другой говорит, нет, ты не прав, ты не ясновидящий вовсе, а так, шарлатан, значит, вот все должно быть там как-то по-другому, то этот спор между двумя глупцами, ни тот, ни другой не понимают, о чем они говорят. Почему? Да потому что, как вы понимаете, вот эта медитация, которая была дана, она была дана йога, значит, непосредственно записана с вами Пурнанандой, от тех йогов и йогинь, которые это все пережили и оставили эти поэтические изображения, чтобы каждый сконструировал вот этот визуализационный инструмент чакры, лично свой. Чтобы, с одной стороны, это оберегало лично его от воздействия других образов, чтобы эти все наши рекламщики, все наши эти самые эти программисты, как они, я забыл, их называются, да, которые руки потирают и думают, как же, значит, у каждого человека есть кнопка, как же еще набор кнопок сделать, чтобы все покупали ваш товар. То есть, как бы йога сама себя защищает, свои же собственные образы она защищает. Образ чуть-чуть по-другому, и уже личностного воздействия нет. Соответственно, вы никогда не попадете под зомби, значит, машину зомбирования, чтобы вам что-то, значит, внедрить. Не думайте, вот эти вот современные пиарщики, которые за деньги продают свой талант, как бы впарить ненужный товар, значит, ни о чем не подозревающим людьми, эта идея давным-давно существует в мире. Она существовала и в Древней Индии в том числе. А и, как вы понимаете, ну, разные способы с этим борьбы. А самый предельно хороший способ – это личные ассоциативные связи. Попробуй их подделать. У каждого из вас была своя предыстория. Не подделаешь. Вот. Но давайте мы дальше. Итак, домашнее задание. Значит, вы потом этот текст, Марк вам укажет, где его взять. Вы начнете на досуге. Тем более сейчас каникулы, делать нечего студентам. Вот, начнете, значит, приятное с полезным совмещать, начнете рисовать, рисовать по тексту. Безусловно, здесь еще один есть такой небольшой момент, о котором я умолчал. Вы понимаете, что текст этот переведен. Он переведен с английского. Но, правда, с английского Вудрофа. У Вудрофа очень тяжелый английский язык, надо сказать. Но все-таки Вудроф – это достаточно уважаемая личность вот в области йоги. Чего не скажешь о многих других, значит, персонажах, которые плодят свои книжки по чакрам, там, пяток своих чакр какие-нибудь там придумают, нарисуют, какую-нибудь, знаете, математическую операцию, там, дублирование, что-то получается такое, знаете. Кто-то думает, что это, ну, можно самому сесть и придумать, вот просто самому сесть и придумать какую-то чакру. Мозгов не хватит, друзья. Потому что здесь работают такие ассоциативные, глубинные связи, с одной стороны, касающиеся нас всех, с другой стороны, лично, индивидуально каждый, что подобрать эту комбинацию для всех одновременно, так универсальный ключ, практически невозможно. Это чрезвычайно затрудняет распространение этого знания, но с другой стороны, оберегает это знание от пройдов. Но вернемся. Итак, здесь мы... Вообще, Муладхара-чакра сложнейшая в том плане, что, как правило, в описании идет не только сама Муладхара-чакра, но еще и энергия кундалини, которая, согласно йоговской традиции, в спящем состоянии находится. Вы очень много раз слышали такие повествования, что свернутая в 3,5 раза. Вот здесь как раз это непосредственно такой очень серьезный текст. Очень много здесь таких очень серьезных повествований, друзья, которые как океан глубокий. Если я вам начну выдавать все ассоциативные образы, на которые здесь намекается, у нас только лишь одна Муладхара займет 2 семинара непрерывной моей болтовни, а времени у нас мало, поэтому аспектов здесь каждый символ имеет такую яркую окраску и образ. Здесь присутствует в косвенном виде образ женского полового органа, мужского полового органа, их союза. Это все взаимодействует с энергией кундалини. Здесь миллион намеков на так называемые сексуальные йоги, где, когда мужчина и женщина входят в сексуальный союз, то это помимо, значит, приятного времяпрепровождения, можно еще превратить в высочайшую йогу по пробуждению той или иной чакры. Но, безусловно, об этом надо знать, как, что делается. Здесь это все, что называется, ну, в кавычках, открытым текстом написано, да? Открытым, почему? Потому что здесь вот есть такие... иносказательные такие образы, которые вот знающего должны натолкнуть. Здесь есть упоминание о обнаружении, соответственно, энергии кундалини, ее приятный гул, как едва слышное жужжание роя обезумевших от любви пчел. Ну и, наконец, много здесь чего вы только что слышали. Ну и, наконец, вот что мне тоже очень нравится. Он, имеется в виду, един, освободившийся от всех болезней, и его глубинный дух становится полным великой радости. Это вот к вопросу о том, что если вы хоть немножко приоткрыли тайны чакр, безумная волна эйфории и радости вас охватывает, как, знаете, как прозрение, как вот осознание того, что все в ваших руках. Что это величайший подарок йогов уединения, рабочий подарок, который вы можете применить в своей жизни. Вот сейчас пойдите на улицу, возьмите какого-нибудь бизнесмена и спросите, как ты там, твой секрет фирмы, как ты там себе на жизнь зарабатываешь. Он мне не скажет, зачем ему, значит, эти рыбные места выдавать, а вдруг вы конкурент. Вот, и поэтому существует понятие секрет фирмы, тайны там и так далее и тому подобное. Но вы этого абсолютно не встретите у йогов и егинь. Они давали рабочие знания, не опасаясь, не боясь, не, вы знаете, не прижимая их к себе. То есть не просто абстрактные какие-то там медитации, а рабочие медитации. Друзья, это как если бы я вам сейчас, вот вы бы сейчас сели, я вам сказал, друзья, хотите... через там 2 месяца стать миллионерами. Вот делайте это. Идите на такой-то рынок, купите такого-то товара, выставите его там по такой-то цене, а тут по такой-то цене. Налепите такую-то наклейку, значит, под такой торговой маркой продавайте и сделайте там 5000% там месячных, ну, в течение месяца, да? То есть, и если бы это было реальное знание, и вы бы таким образом воспользовались и получили свои там миллиарды, очень бы интересно на вашу реакцию посмотреть. У вас был бы восхищение, восторг, радость, и в то же самое время, ну, некоторые, конечно, бы еще всплыли такие моменты нашего эгоизма, которые мы несем со времен жизни в телах животных. Ага, значит, ничья кладовочка не бывает, моя, никому не дам, засекречу, никому не скажу. Вот. А вся йога как раз и шла как величайшая такая, если угодно, жертва, или как величайшее откровение всем людям, для блага всех живых существ, не для себя лично, а для всех. И давались рабочие знания, еще более рабочие, чем зарабатывание денег. В конце концов, что такое деньги? Если здоровья нет, что называется, и деньги не нужны, да? Вот. Если еще чего-то нет, там, любви нет, и, ну, вы знаете, да, что... Вот, поэтому вот такой момент. Теперь давайте следующую мы рассмотрим. Чакру.
А вот лотос Сватхистхана, прекрасного алого цвета, расположенный в сушумне у основания половых органов. На его лепестках буквы от Ба до Ла, с точкой над ними сияющего цвета молнии. Внутри Сватхистханы сияющая белая область воды в форме лунного серпа, и в ней Биджа Вам, сидящий на крокодиле, незапятнанный и белый, как осенняя луна. Хари Вишну внутри, в Бидже Вам, в своей юной гордости, с голубым светящимся телом прекрасного вида, четырехрукий и одетый в желтое одеяние, несет возлюбленную Шри, Лакшми, Каустубха, драгоценность Вишны. Это здесь сияет Шакти Ракини, и ее излучаемая во все стороны прелесть красоты внутренности голубого лотоса. В поднятых вверх руках она держит оружие. Она облачена в небесное зорчатое одеяние, и ее ум возвышается питьем нектара. Медитирующий над этим неспятнанно чистым лотосом, называемым Сватхистхана, немедленно освобождается от всех своих врагов и недостатков, таких как эгоизм и других. Он становится господином всех йогинов, подобно солнцу, освещающему тьму невидения. Богатство его слов, подобно нектару, струится в хорошо осмысленных рассуждениях, в стихах и в прозе.
Значит, мы еще вернемся. Итак, Муладхару достаточно долго описывали, Сватхистхана чуть поменьше. Опять же, миллион всяких таких иносказательных моментов, связанных с тем, как там воздействует, соответственно, этот лотос. Ну, во-первых, количество лепестков дается. Затем, опять же, даются буквы на этих лепестках от Ба до Ла. Дается непосредственно биджа этой чакры Вам. Даются такие очень, знаете, интересные образы, как крокодил. Что-то такое, знаете, древнее, что-то такое мощное, кусучее, в воде живущее. Опять же, вот Шакти, в отличие от Дакини Муладхары, здесь мы имеем Ракини. Вот что еще здесь можно сказать. Центр этот как бы очень коррелирует с нашей сексуальностью, а также связан, как ни странно, связью с нашей возможностью членораздельно что-либо говорить. В том плане, что есть такие очень интересные потом связки, когда одна чакра связана с другой чакрой. Но об этом мы попозже поговорим. То есть не так все просто. Чакры сами по себе ответственны за какие-то проявления. А также есть как бы связки между чакрами. И вот иногда, чтобы достичь того или иного эффекта, мало воздействия на одну чакру. Надо воздействие сразу же на две, но надо знать, в какой последовательности. А вообще, строго говоря, всегда такая картина возникает. Всего, значит, этих чакр, как мы помним, 7, согласно Шатчакра Нирупани. И на каждой из этих чакр разное количество лепестков, только лишь на последний из сахасрара чакры 1000 лепестков. Так вот, на предыдущих 6 лепестках, если посчитать количество лепестков, то получается следующее. Значит, соответственно, 4, 6, 10. А, значит, что там дальше у нас идет? 12, 16 и 2. Значит, должно получиться 50. Правильно я сказал? Ну, математики.
Да.
Авторитетное свидетельство. Так вот, друзья, значит, на самом деле привязка очень более странная к мантра-йоге, а именно 50 букв в алфавите санскрита. И фактически все, что мы имеем во Вселенной, это есть комбинация сознания и энергии, или есть комбинация букв. Подобно тому, как любое слово можно составить из букв, что бы оно ни означало. Точно так же и вот эта логика работы с чакрами. Вы можете любой объект или явление как бы генерировать, если в определенной комбинации начнете воздействовать на то один лепесток, значит, одной чакры, то на другой, то на третий и так далее и тому подобное. Отсюда рождается таинственная наука составления мантр. Знаете, подобно тому, как там Чайковский Петр Ильич, или кто там у нас из великих композиторов, сочиняет музыку, или великий пианист садится и начинает играть, вот подобно этому йог или йогиня, зная, как воздействовать на каждую из лепестков, каждая из чакры, может сыграть любое произведение этого мира, любую фантасмагорическую ситуацию с привлечением, значит, стихийных явлений, эмоциональных проявлений. То есть, как знаете, очень хорошая, как вот хороший режиссер в театре, который прекрасно управляет всеми своими актерами, и может любое, значит, на сцене действо сделать. Точно так же и вот в распоряжении йога или йогини, зная, что за что отвечает, можно сыграть любое произведение. Так, да.
Над ним, Сватхистханой, и у основания пупа светящийся 10-лепестковый лотос Манипура цвета тяжелых дождевых облаков. Внутри него буквы от Да до Пха цвета голубого лотоса и с точкой над ними. Здесь созерцай в форме треугольника область огня, сияющую, как восходящее солнце. Вне этого треугольника три знака свастики, а внутри биджа огня Рам. Медитируй над ним, биджа Рам, сидящим на баране, четырехруком, светящимся, как восходящее солнце. Здесь постоянно обитает Рудра в своем древнем образе и трехглазый. Он цвета киновари, но от пепла, которым он вымазан, он кажется белым. Его руки раздают дары и отвращают страх. Он разрушитель творения. Здесь обитает Шактилакини, благодетельница всего, четырехрукая, случающимся телом. Темная, облаченная в желтое одеяние, украшенная всевозможными узорами, она возбуждена питьем нектара. Медитацией над этим лотосом достигается сила творить и разрушать. Вани Сарасвати со всем богатством знаний всегда обитает в этом лотосе.
Значит, вот такое описание Манипуры. Еще раз хочу заострить ваше внимание. Описание, вот плоскость, энергия, сознание. Даются какие-то абстрактные вещи и даются какие-то чувственные вещи. Абстрактные формы, лепестки, буквы, цвет там и так далее. Чувственные. Это находится, значит, то или иное божество, ну, в частности, Рудра, одно из имен Шивы. Вот, то есть какие-то такие, знаете, более земные. Потом еще одна такая характерная особенность для каждой чакры. Это присутствие, как бы, того или иного божества, или какого-то иного, ну, как бы проявления мужского и женского. Все чакры уравновешены. То есть есть, значит, соответственно, кто-то, кто олицетворяет мужскую сторону, в частности, вот в Муладхаре, согласно этому тексту Рудра, рядом с ним Шакти, его Шакти, Лакини. Перед этим мы помнили, что, как говорится, когда мы рассматривали Сватхистхану, там была другая пара. Значит, и в Муладхаре мы помним, что был Брахма с Дакини. То есть получается, что такой вот образ, каждая чакра — это абстракция какая-то, но очень нужная, плюс какие-то чувственные, эмоциональные образы, плюс еще аспект такой энергии, аспект сознания, аспект энергии — это в виде женских каких-то божеств, вот Дакини, Лакини, Ракини. Со стороны мужского это какие-то более такие, как говорится, мужские какие-то проявления, Брахма, Вишну, Рудра, он же Шива. То есть смысл заключается в том, что каждый этот центр, вокруг вращаются все ваши эмоции и ощущения, это некая такая опорная точка вашего бытия. А мы помним, что все явления и объекты во Вселенной — это, по сути дела, комбинация сознания и энергии. И вот в разных текстах, конечно же, по-разному делается акцент. Где-то в каких-то тантрических текстах больше, в йогических таких меньше. Но именно вот на этот сексуальный аспект, что женская, значит, и мужская часть, они как бы вот в этом сексуальном союзе. В тантрических текстах, ну, других, там это совершенно ясно сказано. Вот в Шачакране Рупане делается намек, иносказательный, но в меньше выраженном таком ключе. А, значит, что, как правило, вот женские подруги все возбуждены. А где-то в таких чисто, ну, наиболее удаленных таких сухих йоговских трактатах, дабы не смущать умы недавно ставших на путь йоги, значит, йогов, там это предельно спрятано. Но если вы знаете символику, если вы знаете мифологию, если вы знаете вот эти иносказательные намеки, у вас сразу же рождается тот или иной образ тех или иных явлений, связанных с разными чакрами. В частности, Муладхара – образ Земли, какая-то пещера, что-то такое массивное и инертное. Сватхистхана – следующий центр, область воды, опять же, крокодил. Понятно, крокодил плавает в воде. Это какая-то стихия такая неконтролируемая, вечно изменяющаяся. Манипура, значит, пупочный центр, центр огня, со всеми вытекающими такими качествами. Ну какой огонь бывает? Яростный, да? Все сжигающий на своем пути. То есть и в результате вот этот вот ассоциативный ключ с помощью визуализации у вас и вырастает. Абстракция, плюс какие-то образы, плюс какие-то эмоции, плюс какая-то даже страсть в этих эмоциях. Если все это пробужено, это реальный ключ, чтобы он попал к замку вашей чакры, и вы, ну, хорошо, значит, это самое, могли включать-выключать. Значит. Вот, давайте дальше послушаем.
Над этим в сердце есть прекрасный лотос такого сияющего цвета, как цветок Бандхука, с расположенными на нем 12 буквами цвета киновари от К до Тх. Этот лотос называется анахата, и он подобен небесному дереву Калпа, дереву исполнения желаний, которое всегда дает больше, чем просишь. Область Вайю дымного цвета с 6 углами. Здесь медитируй над сладостным и превосходным четырехруким павана Биджа, серым, как масса дыма, сидящим на черной антилопе. Также медитируя над расположенной здесь обителью милосердия, незапятнанный господин, который светящийся, как солнце. Его две руки совершают жест, дарящий благо и рассеивающий страх трех миров. Здесь пребывает Какини, желтая, как молния. Возбужденная и благостная, трехглазая, она благодетельница всего, облаченная во всевозможные украшения. В своих четырех руках она несет петлю и череп, делая знак благословения, отгоняющий страх. Ее сердце размягчено нектаром, который она пьет. В околоплоднике этого лотоса шакти в форме треугольника, чье нежное тело как 10 миллионов молний. Внутри треугольника Шивалинга, называемый Баналингам. Он блестящий, как золото, и в его головке отверстие, маленькое, как драгоценность. Это обитель Лакшми. Медитирующий над этим лотосом, сердце становится господином речи. Подобно Ишваре, он теперь способен оберегать и разрушать миры. Этот лотос подобен небесному дереву желаний, обитель Шарва, Джаватмана. Он украшен Хамса, Шивой, который, как устойчивое пламя свечи в безветренном месте. Волокна, окружающие основание этого лотоса и освещенные областью солнца, прекрасны, как солнечные лучи. Первейший среди йогинов он становится необычайно привлекательным для женщин. Мудростью и благородством поступком он превосходит всех. Его чувства полностью под контролем. В напряженной сосредоточенности его ум полностью поглощается в сознании Брахмана. Его вдохновенная речь течет, как поток чистой воды. В своей сущности он подобен Вишну, и он способен по желанию достигать другого тела.
Значит, и вот следующий лотос, следующая чакра, это сердечная чакра, очень интересная чакра. Она, опять же, все то же самое, что мы сказали про предыдущие чакры, сочетание сознания и энергии, тот же самый подход, абстракция и какая-то чувственная конкретика. Но вот такая очень интересная еще ситуация, что чем выше чакра, тем, как говорится, яснее свет сознания и тоньше вибрация энергии. И в этом смысле сердечная чакра – некая такой пограничный момент. Она равно удалена от основания нашего тела Муладхары, а также и от макушки нашей головы, Сватхистхана. Центр энергии в основании нашего тела, центр сознания в макушке нашей головы. Действительно, когда мы решаем задачу, мы больше концентрируемся на свою голову. Когда же мы вовлечены в какие-то там чувственные действия, мы больше сконцентрированы вниз нашего тела. Вот. И множество здесь таких также еще нюансов, моментов внутреннего устройства нашего тела, о которых еще раз, как мы сказали, не будем слишком подробно говорить, иначе мы не справимся. Вот эта вот геометрическая абстракция, которая дается в той или иной чакре, она на самом деле несет очень серьезную нагрузку. То есть она взята не с потолка. То есть она, ну как бы, отражает, вероятно, какие-то свойства, определенные свойства того или иного принципа, тонкоматериального принципа. То есть, друзья, материи, которую, к сожалению или к радости, современные ученые еще пока не научились определять, как-то взвешивать, как-то с ней работать. То есть, есть какая-то вот внутренняя логика. В частности, здесь мы находим вот этот вот шестиугольный этот символ. Значит, шестиугольный символ, вы, вероятно, все видели звезду Давида. То есть это два треугольника, один другой пересекается, да? Вот именно этот, один из, кстати сказать, древнейших символов, символ некой такой сбалансированности и уравновешенности, присущий этому чакре, этой чакре, значит, вот в центре нашей груди. там, где и сознание, и энергия в одинаковой степени присутствуют. Перерыв.